Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Супер Амёба. И сегодня хочу рассказать о моменте расставания. Когда люди расстаются, что примерно они ощущают, и что примерно происходит на вот таком вот не вполне осознанном уровне, на таком предсознательном или бессознательном, да, там, где у нас есть импульсы, где есть мотивация, где есть какие-то желания, стремления, которые не доходят до уровня сознания, не могут быть вербализованы, но двигают нашим поведением вполне себе успешно. Итак, люди расстаются, очевидно, когда что-то не так. И причины расставания могут быть как внешние причины обстоятельства, так и какие-то внутренние причины. Я предлагаю сегодня не брать во внимание внешние причины, потому что это какая-то действительно объективная реальность, с которой, ну, вообще ничего нельзя сделать, и которую, ну, которую нельзя контролировать, поэтому смысл ее рассматривать. Жизнь случается, реальность происходит, и здесь, ну, ничего не поделаешь, придется с ней смиряться и принимать ее. А вот внутренние причины, да, они интересны, потому что на свои собственные внутренние причины как раз-таки мы влиять-то можем с вами. Вот мы не можем особо влиять на внутренние причины для расставания другого человека, потому что он как раз является объектом той самой реальности, которую мы не можем контролировать, но мы можем делать что-то с собой. И самый такой необходимый минимум того, что мы можем делать, это понимать себя, понимать, что с нами происходит. А происходит с нами всегда изначально чувство. То есть любое поведение, любые какие-то слова, любое наше действие, оно сопряжено с появлением каких-то чувств внутри нас. И очень-очень-очень в редких случаях мы эти чувства прям осознаем, прямо исследуем и прямо можем назвать и понять, вот, что происходит. Очень часто это история, которая происходит за кулисами, за кадром, которая просто управляет нами, и иногда мы не можем понимать вообще, что происходит и что мы делаем. Вот нужно понимать, что так не только у вас, не только у меня, но так еще и у других людей. Вот эта вот неосознанная история, она есть в жизни у каждого человека. И вот нужно понимать, что к расставанию приводят как раз-таки очень часто вот такие вот неосознанные истории, неосознанные чувства, которые всегда есть, и они всегда влияют, помимо нашего желания. Вот, и к расставанию обычно приводит чувство неудовлетворенности, какие-то негативные чувства, да, то есть когда человеку плохо, кому-то в отношениях очень плохо, вам или другому человеку, и эти чувства заставляют двигаться к расставанию, заставляют двигаться к тому, чтобы избавиться от этого дискомфорта, который вы ощущаете, вы или другой человек. И дело в том, что у людей, у разных людей очень разные стратегии избавления от дискомфорта. Кто-то от дискомфорта пытается избавиться, отстраняясь и отдаляясь, а кто-то пытается от дискомфорта избавиться путем активного включения в то, что кажется дискомфортным. То есть кто-то пытается менять, а кто-то пытается избегать. Это две совершенно разные стратегии, и они как раз отражают вот те самые, о которых мы часто говорим, сильную и слабую позицию, иногда это называются созависимые, контрзависимые модели, избегающий тип привязанности, либо зависимый тип привязанности. То есть вот, ну, формулировок очень много разных, но суть одна и та же. Кто-то пытается убежать, а кто-то пытается включиться в процесс, чтобы что-то поправить. Вот. И отношения сохраняются тогда, когда соблюдается некий баланс между вот этими механизмами, да, между механизмом включения и отдаления. Тогда отношения могут существовать, тогда человек может что-то выдерживать, что-то менять, от чего-то отказываться, и тогда отношения держатся на плаву, как некий такой корабль, да, в шторм. Вокруг условия могут быть ужасными, может быть гроза, буря, гром, но корабль может быть достаточно прочным за счет того, что он вот сбалансирован, да, по включению или отдалению от того, что происходит. Ну, так вот, образ такой. Итак, вот в общем виде расставание происходит, когда этот баланс нарушается. Когда один из людей включается в решение проблемы, да, вот, этот, вот, вот этого дискомфорта очень сильно внедрением, да, включением в отношения, а другой совершенно устраняется. То есть баланс можно сохранить, когда примерно одинаково люди включены и примерно одинаково отстранены. Вот тогда это баланс, тогда это не зависимость и не контрзависимость, да, не полная отстраненность. И очень частая история, да, вот когда говорят о нарушении баланса значимости, имеется в виду, что один человек впадает в зависимость, а другой избегает, да, становится контрзависимым. То есть один полностью включен, другой полностью исключен. И в такие моменты как раз и происходит расставание, потому что ну, не может такая система долго существовать. То есть это крен на одну сторону, то и корабль, он, конечно же, потонет. Потому что если он будет наклонен в одну сторону, он зачерпнет воды и не сможет больше сопротивляться стихии, как вот какой-то объективной реальности, которая вокруг него происходит. И это очень тяжелый момент для того, кто находится в слабой позиции, который сильно включен в то, чтобы попытаться этот корабль спасти. То есть человек тратит очень много усилий, пытается что-то сделать, но если другой человек в этом не участвует, то самостоятельно в одиночестве спасти такой корабль невозможно. И гораздо больше включение в решение проблемы, да, ну, усиливает проблему. Вот, и, по сути, корабль тонет быстрее. И это такой очень дискомфортный момент для слабого и менее дискомфортный для сильного. Того, кто отстранился, он как бы вообще не участвует, он уже давно махнул рукой на этот корабль, он считает, что он уже не жилец, что он уже потоплен, и он ничего как бы не предпринимает, и ему с этим ну, нормально, в общем-то. И слабый пытается в этот момент не утонуть, да, то есть он все равно пытается как-то выплыть, а сильный он пытается подальше уплыть от места крушения этого корабля, чтобы спасти себя. И, к сожалению, вот на этом этапе людям им как бы вот, ну, не до того, чтобы спасать отношения, да, они как бы заняты тем, чтобы спасти себя. И, с одной стороны, это правильно, особенно в отношении слабого партнера, который до этого был очень занят спасением отношений, и было бы здорово, если бы он наконец-то подумал о себе, потому что он действительно может утонуть в этих переживаниях. А вот для сильного партнера, который, в общем-то, своим бездействием поспособствовал тому, чтобы вот этот корабль отношений утонул. Ему бы, наоборот, обратить внимание на отношения, но он был направлен на себя и остался направлен на себя. Поэтому людям просто не до того, чтобы, ну, например, обратиться за консультацией, попытаться что-то спасти. Хотя на этом этапе, да, когда корабль только собирается утонуть, его достаточно просто выровнять, да, кому-то нужно умерить свой пыл, а кому-то нужно включиться в решение проблемы. Но обычно на консультацию попадают люди, когда уже трагедия произошла, когда корабль уже затонул, и они, ну так вот, постфактум пытаются разобраться, что же случилось и почему же мы расстались. Никогда не бывает так, что люди расстаются из-за кого-то одного. Действительно, принимает обычно решение расстаться и двигает в сторону расставания сильный партнер, потому что он не очень заинтересован. Но слабый, он помогает крушению этого корабля тем, что он усиленно форсирует развитие событий. Он очень сильно наседает на этот корабль отношений, он очень сильно пытается их спасти, чем гораздо сильнее, ну, топит, по сути, и быстрее топит. Вот. И это конечно, такой грустный момент, потому что человек, который много потратил сил и не получил результата, он, конечно, страдает гораздо сильнее, чем тот, кто, в общем-то, считал, что результата не будет и силы свои не тратил. Да, в этом различие сильного и слабого. Слабый потратил все свои силы, ему очень тяжело плыть и вообще непонятно, как ему спастись после крушения этого корабля. А сильный, он, в общем-то, давно с этого корабля ушел и как бы уже почти на берегу стоит, и ему как бы проще. Но это вот только в момент расставания. Потому что дальше происходит очень интересная вещь. Тот, кого бросили, да, вот тот, кто корабль затонул, он вот там вот среди этих обломков плавает, ему очень грустно, он печалится, ему холодно, ну вот в самом начале. Но он ведь честен, прав, он сделал все, что мог, и поэтому у него не остается чувства вины. Как правило, бывают, конечно, исключения. И у меня в практике тоже есть случаи, даже сейчас у меня в терапии есть человек, у которого очень сильное чувство вины есть. Оно нерациональное, оно такое вот, оно из детства этого человека, и мы это прорабатываем, это тоже достаточно длительная история. И это чувство вины, оно не подкреплено никакими реальными фактами и событиями. Вот, но вообще, если вот нет таких патологических, да, каких-то патологических каких-то проявлений у человека в обычной ситуации, да, чувство вины, оно отсутствует. Когда человек делает все, что может, пытается спасти, как-то старается, прикладывает усилия, то чувство вины у него потом не возникает. Но человек, который игнорировал возможность спасти отношения, хорошие отношения, качественные, где был порядочный человек, где человек стремился, чтобы все было хорошо, где он давал хорошую поддержку, внимание, заботу, то есть, ну, во всех смыслах был хорошим партнером. Потом человека, который бросил, да, вот такие отношения, ушел из них, не стал ничего восстанавливать, не пошел навстречу, у него, наоборот, появляется чувство вины. И в нашей психике заложены ведь обе модели, если вы не слышали, да, о том, как разобраться, кто кого бросил, послушайте этот подкаст. Там я рассказывала о том, что в нас одновременно есть обе модели. И быть брошенным, и бросать. Потому что только проиграв все модели, человек может стать целостным, да, вот таким вот интегрированным, и понять, что смысл-то не в том, чтобы кого-то бросать или быть брошенным, смысл в том, чтобы остаться в отношениях, чтобы быть целостным, гармоничным, в балансе, чтобы не утонул этот корабль. И поэтому, когда человек имеет какую-то одну сторону, его психика, она потом стремится к исцелению, бессознательно, имея другую модель, дает вот это вот чувство вины, ощущение, что я сделал не все, что мог, я не включился. И тогда человек организует себе, ну, по сути, сам, я не очень верю в карму, но я считаю, что кармой можно называть стремление к бессознательному, к исцелению, к обретению другой позиции, которую ты не проиграл. И, по сути, вот тогда человек получает наказание за то, что он бросил другого человека. От собственной психики, разумеется, ни от какой вселенной, ни от Бога, ни от судьбы, а от собственной психики, от бессознательного. Получает наказание в форме угрызений совести, невозможности забыть о том, что случилось. Да, это только кажется ерундой. На самом деле люди порой сходят с ума от чувства вины. И также нередки случаи, когда человек становится холодным и не может влюбиться, не может никому привязаться. А это ведь очень сильная потребность быть вот в этой слабой позиции, быть в кого-то влюбленным. Вот, и поэтому он организует себе наказание в виде неподходящих партнеров, моментов, где он будет страдать, где с ним будут обходиться обратным образом. Для чего это происходит? Психика сама по себе стремится к исцелению. И это способ психики осознать двойственность, да, того, что происходит, что я могу быть не только таким, я могу быть и другим. И я могу понимать не только те чувства, которые я тогда испытывал, я могу и понимать чувства человека, которого я бросил. И когда человек вот имеет возможность воссоединиться с обеими позициями, тогда он исцеляется, тогда он становится здоровее. Но это вот в теории очень все так гладко и стройно, а на практике у некоторых на это уходит целая жизнь, и они так и не могут осознать, а зачем мне вообще вот эти вот, да, почему меня все время бросают, да, почему вот Или я почему не могу встретить, вот никто мне не нравится. Потому что не удается психике найти такого человека, с которым можно интегрироваться, с которым можно стать целостным. Иногда для таких людей первым таким человеком является психотерапевт, который, ну, позволяет увидеть в себе другую часть, которая скрыта, которая, потребности которой фрустрированы. Вот. Поэтому здесь очень важно понимать, что в механизме проживания расставания, в какой бы позиции вы ни проживали это расставание, то есть когда оно происходит, заложено стремление психики к пониманию и к исцелению, к восстановлению, к тому, чтобы стать такой вот объемной, целостной и использовать не только привычную модель, но и другую модель, да, для того, чтобы что-то осознать и понять. И если использовать расставание как некий инструмент, да, во-первых, становится возможным восстановление отношений с тем человеком, если, разумеется, если этот человек хочет, если человек не хочет, ну, ничего нельзя сделать, потому что воля человека – это, ну, то, с чем ничего нельзя поделать, это как... Как то, с чем даже и не надо пытаться. То есть вы можете изъявлять свое желание, но если другой человек не хочет, с этим ничего нельзя сделать. Вот. И это может быть моментом, как такое начало исцеления, если использовать момент расставания для осознания того, что с вами происходит, того, как вы себя ведете в отношениях. И также может быть моментом, где отношения сами могут исцелиться, потому что хорошие отношения, они, по сути, являются терапевтическими, в которых мы можем стать вот такими целыми, в которых мы можем быть не только хорошими или не только плохими, в которых мы можем быть и такими, и сякими, и ощущать себя вправе быть разными, быть любыми, потому что таковыми мы и являемся, даже если мы этого не осознаем, даже если мы это усиленно прячем. Вот, надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставайтесь на связи.